мышление как процесс. Психологически исследовать мышление как процесс значит изучать внутренние скрытые причины, приводящие к образованию тех или иных познавательных результатов. Таковыми результатами, продуктами мышления являются, например, следующие факты. Решил или не решил задачу данный ученик. Возник или нет у него замысел, план решения, догадка. Усвоил он или нет определенные знания, способы действия. Сформировалось ли у него новое понятие и так далее. За всеми этими внешне выступающими фактами психология стремится вскрыть внутренний мыслительный процесс, к ним приводящий. Тем самым она исследует внутренние специфические причины, которые позволяют объяснить, а не только констатировать и описывать внешне выступающие психологические явления и события. Психологическая наука исходит при этом из принципа детерминизма, принципа причинной обусловленности. Внешние причины действуют через внутренние условия. Иначе говоря, например, любое педагогическое воздействие влияет на человека не прямо и не непосредственно, а опосредованно, преломляясь через психическое состояние данного человека в зависимости от его чувств, мыслей и так далее. Представим себе, что несколько учеников решают каждый самостоятельно одну и ту же задачу. На определенном этапе мыслительного процесса решение учитель оказывает всем им некоторую совершенно одинаковую помощь, подсказывая одну из теорем, на которой основано решение. Такая помощь извне, со стороны, окажет не одинаковое, а различное воздействие на каждого из учеников, в зависимости от того, насколько далеко сам он успел продвинуться вперед в процессе обдумывания задачи, то есть в зависимости от внутренних условий его мышления. Чем дальше и быстрее продвинулся вперед ученик, чем глубже он успел осмыслить задачу, тем больше подготовлена почва для использования подсказки, данной извне. Тем в большей степени сформировались внутренние условия для принятия помощи со стороны. И наоборот, чем меньше ученик сам продумал ту же задачу, тем труднее ему воспользоваться такой внешней подсказкой и довести решение до конца. Вначале он вообще может подумать, что подсказываемая теорема не имеет никакого отношения к делу, то есть попросту не примет помощь со стороны, не сможет ею воспользоваться. Все это и означает, что внешнее, педагогическое и другое воздействие дает тот или иной психический эффект, лишь преломляясь через внутренние условия. Факт неиспользования подсказки, помощи со стороны, которая, казалось бы, прямо указывает путь к решению, особенно отчетливо обнаруживает наличие таких внутренних специфических условий и закономерностей мыслительного процесса. Анализ и синтез. Процесс мышления – это прежде всего анализ, синтез и обобщение. Анализ – это выделение в объекте тех или иных его сторон, элементов, свойств, связей, отношений и так далее. Это расчленение познаваемого объекта на различные компоненты. Например, школьник на занятиях кружка юных техников, пытаясь понять способ действия какого-либо механизма или машины, прежде всего выделяет различные элементы, детали этого механизма и разбирает его на отдельные части. Так, в простейшем случае он анализирует, расчленяет познаваемый объект. В ходе анализа какого-либо предмета, его свойства, являющиеся наиболее важными, значимыми, существенными, интересными, оказываются особенно сильными раздражителями и потому выступают на передний план. Такие раздражители вызывают активный процесс возбуждения, прежде всего в коре головного мозга, и по физиологическому закону индукции тормозят дифференциацию других свойств того же предмета, являющихся слабыми раздражителями. Таким образом, физиологической основой психического процесса анализа будет определенное соотношение возбуждения и торможения в высших отделах головного мозга. В отличие от анализа, синтез предполагает объединение элементов в единое целое. Анализ и синтез всегда взаимосвязаны. Неразрывное единство между ними отчетливо выступает уже в познавательном процессе сравнения. На начальных этапах ознакомления с окружающим миром различные объекты познаются прежде всего путем сравнения. Всякое сравнение двух или нескольких предметов начинается с сопоставления или соотнесения их друг с другом, то есть начинается с синтеза. В ходе этого синтетического акта происходит анализ сравниваемых явлений, предметов, событий и так далее. Выделение в них общего и различного. Например, ребенок сравнивает между собой разных представителей класса млекопитающих и с помощью учителя постепенно вычленяет наиболее общие признаки этих животных. Так сравнение ведет к обобщению. В ходе обобщения в сравниваемых предметах в результате их анализа выделяется нечто общее. Эти общие для различных объектов свойства бывают двух видов. Первое – общие как сходные признаки, и второе – общие как существенные признаки. Например, можно найти нечто сходное между самыми разнородными предметами. В частности, можно объединить в одну группу, в один класс, общности цвета вишню, пион, кровь, сырое мясо, вареного рака и так далее. Однако это сходство, общность, между ними еще никак не выражает действительно существенных свойств перечисленных предметов. В данном случае сходство основано на их чисто внешних, лишь очень поверхностных, несущественных признаках. Обобщения, которые делаются в результате такого поверхностного, неглубокого анализа объектов, не имеют большой ценности и к тому же постоянно приводят к ошибкам. Обобщение, основанное на поверхностном анализе чисто внешних свойств, например, кита, заставляет сделать глубоко ошибочный вывод о том, что кит – это не млекопитающее, а рыба. В данном случае сравнение этих объектов выделяет среди их общих признаков только сходные, но несущественные. Внешний вид – рыбообразная форма тела. И наоборот, когда в результате анализа вычленяются общие свойства как существенные, становится ясно, что кит относится не к рыбам, а к млекопитающим. Следовательно, всякое существенное свойство является вместе с тем и общим для данной группы однородных предметов, но не наоборот. Не всякое общее сходное свойство является существенным для данной группы объект. Общие существенные признаки выделяются в ходе и в результате углубленного анализа и синтеза. Закономерности анализа, синтеза и обобщения – суть основные внутренние специфические закономерности мышления. На их основе только и могут получить объяснение все внешние проявления мыслительной деятельности. Так, учитель часто наблюдает, что ученик, решивший задачу или усвоивший теорему, не может осуществить перенос, то есть использовать это решение в других условиях, не может применить теорему для решения однотипных задач, если их содержание, чертеж и так далее несколько видоизменены. Например, учащийся, только что доказавший теорему о сумме внутренних углов треугольника на чертеже с остроугольным треугольником, нередко оказывается не в состоянии провести то же доказательство, если уже знакомый чертеж повернуть на 90 градусов, или если дать ему чертеж с тупоугольным треугольником. Часто описываемые и практически очень важные факты такого рода требуют психологического объяснения. В качестве одной из причин переноса или непереноса знаний из данной ситуации в другую выступает прежде всего варьирование, изменение условий при предъявлении задачи. Если существенно варьировать условия задач, решения которых основаны на одной и той же теореме, тогда состоится перенос решения из одной задачи в другую. И наоборот, без такого варьирования перенос невозможен. Возникает впечатление, что перенос зависит непосредственно от варьирования. Однако это еще недостаточное, очень поверхностное и не психологическое объяснение внешне наблюдаемого факта – переноса. В самом деле, варьирование условий, чертежа и так далее, в которых ученику предъявляется задача – это действие не ученика, а только учителя. Связывать перенос прямо с варьированием значит непосредственно соотносить внешнее педагогическое воздействие варьирования учителем условий задачи лишь с результатом мыслительной деятельности учащихся, то есть с внешним фактом переноса или непереноса. О самом же процессе мышления ученика, о внутренних специфических закономерностях его мыслительной деятельности, приводящей к этому внешнему результату, здесь ничего нельзя сказать. Каким образом внутренние условия его мышления опосредствуют внешнее, педагогическое воздействие остается неизвестным. Тогда невозможно и целенаправленное обучение ребенка, невозможно формирование его мышления. В действительности, варьирование условий задачи психологически означает, что для мыслительной деятельности учащегося созданы благоприятные предпосылки. Варьирование условий способствует тому, чтобы ученик осуществил анализ, предложенной ему задачи, выделил в ней наиболее существенные компоненты и произвел их обобщение. По мере того, как он выделяет и обобщает существенные условия разных задач, он и совершает перенос решения из одной задачи в другую, существенно сходную с первой. Так, за внешней зависимостью варьирование-перенос выступает психологически раскрываемая внутренняя зависимость анализ-обобщение. Внешне наблюдаемый результат – перенос – оказывается закономерным следствием внутреннего процесса мышления учащегося. Чтобы перенести решение с одной задачи на другую, надо вскрыть то существенно общее, что между ними имеется. Раскрытие этого общего принципа решения в результате анализа обеих задач и является внутренним психологическим уровнем переноса.